Долгая зима, весна и лето. Наша мама никогда еще не говорила более пророческих слов. Теперь у нас было настоящее окно, через которое мы могли наблюдать жизнь других людей. Телевизор этой зимой прочно занял главенствующее место в нашей жизни. Как наши товарищи по несчастью, инвалиды, больные люди, дряхлые старики, мы ели, купались, одевались и торопились занять место перед экраном, чтобы смотреть на выдуманную, искусственную жизнь, протекавшую внутри телевизора. Весь январь, февраль и большую часть марта на чердаке было слишком холодно, и мы туда не заходили. В воздухе висел холодный пар, окружавший все вещи странноватой туманной дымкой. Честное слово, нам было боязно. Мы чувствовали себя маленькими и жалкими, даже Крис вынужден был это признать. Поэтому наибольшее удовлетворение нам доставляло сидеть, прижавшись друг к другу в теплой комнате и смотреть, смотреть, смотреть. Близнецы были в таком восхищении от телевизора, что вообще не хотели, чтобы он выключался, даже ночью, когда все спали, потому что по утрам они просыпались с началом первой передачи. Даже светящиеся точечки на пустом экране и передачи для полуночников были для них лучше, чем ничего. Кори в особенности любил, просыпаясь, смотреть на сидящих за столом маленьких человечков, передающих новости, рассказывающих о погоде. Конечно, приятнее было смотреть на них, чем на закрытые мрачными шторами окна. Телевизор воспитывал нас, формировал наш характер и манеры, учил произносить трудные слова. Благодаря ему мы поняли, как важно быть идеально чистым, ничем не пахнуть, не давать грязи накапливаться на кухонном полу и не позволять ветру трепать прическу. И, боже упаси, если у вас вдруг появится перхоть, весь мир сразу же начнет вас презирать. В апреле мне должно было исполниться 13 лет, и я приближалась к возрасту появления прыщей. Каждый день я тщательно разглядывала кожу, готовясь к самому страшному. Мы воспринимали телевизионные рекламные ролики буквально, полагая их чем-то вроде свода правил, которые позволяют человеку счастливо прожить жизнь, избегая всех опасностей. Каждый день приносил изменения. С нами что-то происходило. Волосы начинали расти там, где раньше их и в помине не было. Странные рыжеватые волосы темнее, чем на голове. Мне они не нравились, и стоило им появляться, я тут же выщипывал их пинцетом, но они были как сорняки. Чем больше их вырываешь, тем больше их вырастает, и все на том же месте. Однажды Крис увидел, как я стою с поднятой рукой и пытаюсь ухватить один единственный вьющийся волосок, чтобы безжалостно выдрать его вместе с корнем. «Что ты делаешь, прах тебя побери!» — выпалил он. «Я не собираюсь постоянно брить у себя подмышками или использовать этот вонючий крем, которым мажется мама».
«То есть ты хочешь сказать, что вырываешь волосы, где бы они ни появлялись?»
«Конечно. А как же? Я хочу, чтобы мое тело было красивым и аккуратным, даже если тебе до этого нет никакого дела». «Тогда ты обречена на поражение», — ехидно усмехнулся он. «Волосы не могут не расти. Оставь их в покое и не будь такой инфантильной. Старайся думать, что с волосами ты будешь выглядеть более сексуально, более привлекательно».
«Сексуально?»
Сексуальными были большие упругие груди, а не вьющиеся жесткие волосы. Но я не решилась возражать, потому что на моей груди уже появились маленькие холмики, похожие на половинки яблок, и я надеялась, что Крис до поры до времени не обратит на них внимания. Я была счастлива, что у меня начинает расти грудь, но я не хотела, чтобы кто-нибудь это заметил. Вскоре, однако, мне пришлось расстаться с этой надеждой. Крис начал бросать на меня многозначительные взгляды, как я ни старалась носить большие мешковатые свитера и кофточки. Маленькие холмики все равно выдавали меня с головой. Я как будто заново родилась и ощущала то, чего не чувствовала раньше. Странные ноющие боли и какую-то недетскую тоску. Я томилась в ожидании чего-то и часто просыпалась по ночам, сжимаясь от странной пульсирующей неги. Мне казалось, что рядом со мной находится мужчина и делает что-то, что я очень хотела завершить, но он никак не мог этого сделать. Я всегда просыпалась слишком рано, не успев достичь тех чувственных высот, той кульминации, к которой стремилась. Я просыпалась, и все было безнадежно испорчено. Но происходили и более загадочные вещи. В мои обязанности входило каждое утро заправлять кровати, как только все вставали, одевались перед приходом ведьмы с корзинкой для пикника. Я постоянно видела пятна на простынях, там, где спали мальчики. Пятна эти были недостаточно большими, чтобы счесть их результатами очередного сна Кори о посещении отхожего места. Кроме того, они появлялись с той стороны, где спал Крис. «Ради всего святого, Крис, Я думала, тебе уже не снится, что ты ходишь в туалет.
Но я просто не в состоянии была поверить его фантастическому рассказу о каких-то ночных полюциях.
Крис, я думаю, ты должен сказать маме, чтобы она отвела тебя к доктору. Вдруг у тебя заразная болезнь, ее может подхватить Кори, а он и так достаточно некрасиво ведет себя во сне.
Крис презрительно взглянул на меня, его лицо залилось краской.
«Мне не нужен никакой доктор», — зло сказал он. «Я слышал разговоры старших ребят в школьной уборной. То, что происходит со мной, совершенно нормально».
«Не может быть. Это слишком неопрятно, чтобы быть нормальным».
«Хм», — фыркнул он. «Скоро придет твой черед пачкать простыни».
«Что ты имеешь в виду?»
«Спроси у мамы. По-моему, ей пора поговорить с тобой об этом. Я уже заметил, что ты начинаешь развиваться, а это верный признак».
Мне было неприятно, что он опять знает больше моего. Откуда он обо всем узнал? Неужели из этих отвратительных разговоров в школьном туалете?
Я тоже слышала подобные разговоры от старшеклассниц, но будь я проклята, если поверила хоть одному их слову. Это было слишком ужасно.
Близнецы редко сидели на стуле и на кроватях, возиться им не разрешалось, поскольку бабушка настаивала на образцовом порядке. Им нравились мыльные оперы по телевизору, но даже во время их они не прекращали играть, иногда поднимая глаза, чтобы посмотреть наиболее захватывающие сцены. У Кэрри был ее кукольный дом с маленькими человечками и утварью, и она постоянно болтала с ними, причем предложения сливались в своеобразную монотонную песню, очень часто действующую нам на нервы. Не раз случалось мне бросать в ее сторону раздраженные взгляды в надежде, что она замолчит хоть на несколько секунд и даст мне насладиться телепередачами. Но я никогда ничего ей не говорила, потому что боялась худшего — вопли и истерики. Кэрри передвигала кукол и разговаривала как за мужчин, так и за женщин, а Кори в это время занимался конструированием. У него было несколько конструкторов, и он никогда не пользовался инструкциями или советами Криса, а всегда стремился собрать что-то, из чего можно извлечь музыку. С телевизором, который все время демонстрировал меняющиеся сцены, кукольным домом со всеми его прелестями и конструкторами, скрашивавшими долгие часы безделья для Кори, близнецам совсем не так плохо жилось в заключении. Малыши легко приспосабливаются к окружающей обстановке, я сама убедилась в этом. Конечно, они немало капризничали, но в основном по двум причинам. «Почему мама не приходит к нам так часто, как раньше?»
Вот первая причина. Было больно слышать их постоянные вопросы, но что я могла на них ответить? А второй причиной была еда. Они хотели мороженого, которое видели по телевизору, и хот-догов, которые постоянно поглощали телевизионные дети. В общем, они хотели получить все сласти и игрушки из рекламных роликов. Последние они неизменно получали, но сласти были запрещены.
Пока близнецы возились на полу или занимались своей монотонной и раздражающей болтовней, мы с Крисом пытались концентрироваться на тех сложных жизненных ситуациях, что разворачивались у нас перед глазами на телеэкране. Мы смотрели, как неверные мужья обманывают любящих или сварливых жен, либо жен, которые слишком заняты детьми и не уделяют мужчинам внимания, того внимания, которого они на самом деле заслуживают. Мы открыли, что любовь, оказывается, напоминает мыльный пузырь, сначала такой красивый и блестящий, а потом внезапно лопающийся. Иногда мужья и жены меняются ролями, попеременно оказываясь нарушителями супружеской клятвы. Итак, когда пузырь лопался, начинались слезы, трагические мины и бесконечные излияния доверенной подруге или другу за чашкой кофе. Но стоило одному бурному роману безвозвратно погибнуть, как другой пузырь начинал надуваться, отливая всеми цветами радуги. О, как тщетно старались эти красивые люди обрести идеальную любовь навсегда! Им это никогда не удавалось. Однажды в конце марта мама вошла в комнату с большой коробкой под мышкой. Мы уже давно не удивлялись подаркам, она часто приносила нам целую груду, но в этот раз она меня удивила. Она странно кивнула Крису, и тот, как будто они заранее сговорились, оторвался от своего занятия, взял близнецов за руки и увел их на чердак.
Я ничего не понимала. На чердаке все еще было холодно, что это за секреты? Неужели этот подарок предназначался исключительно для меня?
Мы с мамой сели на кровать, которую я делила с Кэрри, и прежде чем открыть коробку, мама сказала, что мы должны поговорить как женщина с женщиной. Из фильмов старого Энди Харди я знала, что означает поговорить как мужчина с мужчиной,
Такие разговоры обычно касались взросления и вопросов секса, поэтому я попыталась сделать понимающее лицо и не выказывать особого интереса, что выглядело бы неблагородно, хотя я и умирала от желания узнать, в чем все-таки дело. «И вы думаете, она сказала мне нечто такое, о чем я ждала узнать уже несколько лет?» «Ничего подобного». Пока я с торжественным видом сидела и ждала, что передо мной наконец раскроются те мрачные тайны, которые, если верить одной старой ведьме, мальчики знают с самого рождения, она вместо этого сообщила мне, что у меня со дня на день могут начаться кровотечения. Не от раны, не от повреждения, а благодаря изначальному замыслу Бога о том, как должно функционировать женское тело. И мало того, что я должна буду страдать этими кровотечениями до старости, пока мне не исполнится лет 50, мне еще придется терпеть это безобразие в течение как минимум 5 дней.
«До 50 лет?» — спросила я слабым дрожащим голосом, надеясь, что мама шутит. Она нежно улыбнулась.
«Иногда это кончается до 50 лет, иногда несколько позже. Никаких определенных правил не существует, но где-то в этом возрасте ты переживешь крупные изменения в своей жизни. Это называется менопауза.
Скажи, мне будет больно? От твоих месячных?»
«Ну, возможно, какая-то слабая боль и будет, но это не страшно. Это я могу тебе сказать по своему опыту и опыту других знакомых женщин. Чем больше ты будешь ее бояться, тем сильнее у тебя будет болеть».
Но я это знала. Всегда при виде крови я чувствовала боль, даже если это была чужая кровь. И весь этот кавардак, эта боль, эти сгустки крови только для того, чтобы подготовить мою матку к принятию оплодотворенной яйцеклетки, которая затем вырастет в ребенка.
Потом мама торжественно передала мне коробку, содержащую все необходимое для этого неприятного периода.
«Подожди, мам, остановись!» — вскричала я, неожиданно вспомнив то, что на минуту показалось мне выходом из положения.
«Ты забыла, что я собираюсь стать балериной, а танцовщицам нельзя иметь детей. Мисс Дэниэль всегда говорила, что лучше вообще не рожать детей». И мне они не нужны никогда и ни за что, поэтому можешь отнести все это обратно в магазин и получить назад деньги. Мне все эти месячные ритуалы не нужны.
Мама хихикнула и крепко прижала меня к себе.
Наверное, я пропустила очень важную деталь. Предотвратить менструацию никак нельзя. Ты должна принять все, что делает природа, чтобы превратить тебя из ребенка во взрослую женщину. Ведь ты не хочешь всю жизнь оставаться ребенком, правда? Конечно, я мечтала стать взрослой женщиной, такой, как она, со всеми этими изгибами и выпуклостями, но не была готова к подобному, да еще каждый месяц. Это меня просто шокировало.
И, пожалуйста, Кэти, не стесняйся, не стыдись и не бойся этого минимального неудобства и связанных с ним проблем. Дети того стоят. Когда-нибудь ты влюбишься и выйдешь замуж, и тогда ты захочешь подарить своему мужу детей, если, конечно, ты полюбишь его достаточно сильно.
Мам? Ты чего-то не договариваешь.
Если девочкам необходимо пройти через подобное, чтобы стать женщинами, то что должен испытать Крис, чтобы стать мужчиной?
Она засмеялась и прижала своей щекой к моей. Они тоже меняются. Хотя у них и не идет кровь. Крису скоро придется бриться, причем каждый день. Кроме того, есть другие вещи, о которых ему надо будет заботиться и контролировать. Тебе об этом думать не придется.
О чем? Спросила я в надежде, что мужской пол тоже разделит муки, связанные с взрослением.
Мама не ответила, и я сказала: «Ведь это Крис позвал тебя, чтобы ты дала мне все эти инструкции, да?» Она кивнула и объяснила, что по существу Крис напомнил ей о том, что она должна уже давно была мне сделать, но внизу у нее уйма хлопот, которые мешают ей выполнять свои материнские обязанности.
«Так что у Криса тоже будут какие-нибудь боли?»
Она засмеялась, явно развеселившись от моей настойчивости.
«Я расскажу тебе в следующий раз, хорошо, Кэти? Теперь возьми то, что я принесла, и используй, когда возникнет необходимость. Не паникуй, если это начнется ночью или когда ты будешь танцевать. Когда у меня началась менструация, мне было 12 лет. Я каталась на велосипеде и возвращалась домой 6 раз, чтобы сменить трусы, пока мама не объяснила мне, в чем дело». Я пришла в ярость от того, что она не предупредила меня заранее. Она никогда ничего мне не говорила.
Хочешь верь, хочешь нет, но ты очень скоро к этому привыкнешь, и на твой образ жизни это перестанет оказывать какое-либо влияние. Несмотря на коробку, которую я сразу возненавидела, это был откровенный и теплый разговор между матерью и дочерью. Но чувство близости и доверия стало улетучиваться, когда она позвала с чердака Криса и близнецов и начала шутить с Крисом, взъерошивать ему волосы, практически не обращая внимания на малышей. Похоже, Кэрри и Кори было неловко в ее присутствии. Они сразу подбежали ко мне и уселись у меня на коленях. Я обняла их с двух сторон, и они смотрели, как мама ласкает и целует Криса. То, как она обращалась с близнецами, вселяло в меня беспокойство. Казалось, будто ей неприятно смотреть на них. В то время как Крис и я приближались через созревание к взрослой жизни, близнецы замерли на одном месте и не двигались никуда. Прошла долгая холодная зима, и наступила весна. На чердаке постепенно становилось теплее. Мы поднялись туда все четверо, чтобы снять бумажные снежинки, и чтобы на чердаке снова расцвели наши яркие весенние цветы. В апреле был мой день рождения, и мама, не обманув ожидания, пришла с подарками, тортом и мороженым. Она провела с нами все воскресенье после обеда, научила меня кое-каким приемам вышивки стежками и крестом. Она подарила мне несколько наборов для шитья, чтобы коротать время. За моим днем рождения следовало еще одно событие – день рождения близнецов. Мама снова купила торт, мороженое и массу подарков, включая музыкальные инструменты, от которых у Кори заблестели глаза. Он уставился на игрушечный аккордеон, извлек из него несколько аккордов и внимательно прислушался к звучанию. Удивительно, но вскоре он умел играть на нем простенькие мелодии. Мы не могли поверить своим ушам. После этого мы были повергнуты в еще большее удивление – потому что вскоре он взялся за предназначавшееся для Кэрри игрушечное пианино и сыграл на нем «С днем рождения тебя». «Кори, безусловно, обладает музыкальными способностями», — сказала мама. У нее был печальный, почти несчастный вид, когда она, наконец, обратила взор на своего младшего сына. Оба моих брата были музыкантами. К сожалению, мой отец терпеть не мог искусство и людей, которые им занимаются, не только музыкантов, но и поэтов, художников и прочих. Он считал их слабыми и женоподобными. Старшего из братьев он заставил работать в принадлежащем ему банке, хотя тот ненавидел эту работу. Его назвали Малкольм в честь отца, но все его звали просто Мел. Он был очень красивый. По выходным он совершал побег от постылой ему жизни, уезжая в горы на мотоцикле. В собственном убежище, хижине, которую он сам для себя построил, он сочинял музыку. Однажды он сделал слишком резкий поворот на мокрой от дождя дороге. Его занесло более чем на сотню ярдов, и он упал в пропасть. Ему было всего 22 года, когда он погиб. Младшего из братьев звали Джоэл. В день похорон старшего брата он убежал из дома. Они были очень дружны, и он, наверное, не мог вынести мысли, что теперь он займет место Мела и станет наследником финансовой династии. Мы получили от него одну единственную открытку из Парижа, где он сообщал, что играет в оркестре и путешествует с гастролями по Европе. А через 3 недели мы узнали, что Джоэл разбился, катаясь на лыжах в Швейцарии, ему было 19. Он упал в какую-то лощину, наполненную снегом, и до сего дня его тело не найдено. Господи, мне стало больно, и я сидела как придавленная. Как много несчастных случаев. 2 брата погибли от них, и мой отец тоже. Но я мрачно с тревогой взглянула на Криса, улыбка исчезла с его лица. Как только мама ушла, мы убежали на чердак к нашим книгам. «Мы прочитали их все, черт бы их побрал!» — воскликнул Крис и неодобрительно взглянул на меня, как будто я была виновата в том, что он способен прочесть книгу за несколько часов. «Можно снова перечитать Шекспира?» — предложила я. «Я не люблю читать пьесы». «Боже, а я так любила Шекспира и Юджина О'Нила, и вообще все драматическое, фантастическое и наполненное пламенными чувствами. А давай научим близнецов читать и писать», — предложила я, сгорая от желания заняться чем-то новым и интересным. «Так мы убьем 2 зайцев. Найдем занятие для себя и для них. Мы не дадим их мозгам превратиться в кашу от постоянного сидения перед ящиком». Мы решительно направились вниз по лестнице и увидели близнецов, чье внимание было приковано к поющему с экрана зайцу Баксу. «Мы собираемся научить вас обоих читать и писать», — сказал Крис. Они громко запротестовали. «Нет», — завопила Кэрри, — «мы не хотим ничему учиться. Мы не хотим писать буквы. Мы хотим смотреть «Я люблю тебя, Люси». Крис схватил ее, а я сгребла в охапку Кори, и мы буквально затащили их на чердак. Они были скользкими, как змеи, а Кэрри вопила, как атакующий бык. Никогда еще не было в целом свете двух более несчастных учителей-добровольцев, старающихся обучить чему-то невероятно ленивых учеников. Кэрри ничего не говорил, даже не вопил в знак протеста и не пытался бить меня своими маленькими кулачками. Он просто цеплялся мертвой хваткой за все предметы, мимо которых мы проходили. Но в конце концов, прибегнув к уловкам, угрозам и рассказыванию сказок, мы сумели их заинтересовать. А может, они просто сжалились над нами. Для обучения мы пользовались азбукой МакГаффи. Не зная ничего об успехах их сверстников, мы, тем не менее, полагали, что у Кэрри и Кори получается неплохо. И хотя мама перестала ходить к нам каждый день, пару раз в неделю она все же появлялась. Мы сгорали от нетерпения показать ей первое письмо, которое близнецы написали совместными усилиями. Буквы были кривые, косые, почти 2 дюйма в высоту. «Дорогая мама, мы любим тебя, и конфеты тоже. До свидания, Кэрри и Кори». Письмо было написано с большим усердием и без нашей с Крисом подсказки. Близнецы надеялись, что мама услышит их просьбу, недвусмысленно прозвучавшую в нем, но она не отреагировала. «Понятно. Нельзя допустить, чтобы у нас портились зубы». Наступило лето, снова было жарко и душно, но, что удивительно, мы переносили жару значительно легче, чем прошлым летом. Крис говорил, что это потому, что наша кровь стала жиже. Наше лето было наполнено книгами. По всей видимости, мама брала с полок, что попадется, не читая названия и не задумываясь, будут ли эти книги нам интересны и подходят ли по возрасту, мы читали все без разбора. Одной из наших любимых книг был исторический роман, делавший историю гораздо более интересной и увлекательной, чем наши школьные уроки. Мы с удивлением прочитали, что раньше женщины рожали детей дома, где врачи принимали у них роды на маленькой узкой кровати, на которой оказывать помощь легче, чем на большой широкой. Иногда достаточно было только пригласить повитуху. «Итак, маленькая кровать в форме лебедя предназначена для того, чтобы рожать на ней детей», — вслух размышлял Крис, подняв голову и обратив взгляд куда-то в пространство. Я перекатилась на спину и зловеще улыбнулась. Мы оба были на чердаке и лежали на старом, покрытом несмываемыми пятнами матрасе у открытого окна, обдуваемые теплым легким бризом. А короли и королевы собирали у себя в спальне, вернее, в опочивальне, всех придворных и сидели в кровати нагишом, немало не смущаясь. Думаешь, все, что пишут в книгах, чистая правда? Конечно, нет. Хотя, во многом, может быть, и да. Ведь, в конце концов, когда-то люди не носили пижамы, надевали в постель только ночной колпак, чтобы согреть голову, а на остальное плевали. Мы дружно рассмеялись, представив королей и королев, ничуть не стеснявшихся своей наготы в присутствии своих приближенных и сановников из-за границы. Тогда нагота не считалась греховной, да? В средние века?
Наверное, да, — ответил Крис.
Греховным было то, для чего люди снимали с себя одежду, да?
Наверное.
Я уже второй раз испытала на себе всю тяжесть той проклятой участи, на которую обрекла меня природа. Целый день я пролежала на кровати, заявляя, что не могу подняться из-за мучительной боли. «Ты ведь не думаешь, что происходящее со мной отвратительно, правда?» — спросила я Криса. Он спрятал лицо у меня в волосах.
«Кэт,
я не думаю, чтобы что-то, касающееся человеческого тела и его функции, было отвратительно. Наверное, во мне говорит будущий врач, а тебе я думаю именно в этом ключе. Если ценой нескольких неприятных дней каждый месяц ты в конце концов превратишься в такую же прекрасную женщину, как наша мама, я целиком и полностью за это. И потом, если это больно, вспомни о своих танцевальных упражнениях. Ты сама говорила, как больно делать некоторые из них». Он на секунду запнулся, и я крепче его обняла.
«Я тоже плачу свою собственную плату за то, чтобы стать мужчиной. Мне, в отличие от тебя, не с кем поговорить об этом. Я вынужден один справляться со своими комплексами и искушениями. Иногда я боюсь, что мне никогда не удастся стать врачом».
«Крис», — запинаясь, промолвила я, — «ты когда-нибудь сомневаешься в ней?» Он нахмурил брови, и я заговорила, чтобы он не успел что-нибудь возразить. «А тебе не кажется иногда странным, что она держит нас в заперти так долго? У нее масса денег, я просто в этом уверена. Это кольцо и браслеты, они совсем не поддельные, как она уверяет. Сначала Крис попытался отодвинуться от меня, но, выслушав до конца все, что я сказала о его идеале и символе женского совершенства, он снова обнял меня и прижался ко мне щекой. Срывающимся от переполнявших его чувств голосом, он произнес следующее. «Иногда я перестаю быть тем неунывающим оптимистом, каким ты меня считаешь. Иногда меня охватывают точно такие же сомнения. Но я всегда мысленно возвращаюсь к тому дню, когда мы приехали сюда, и чувствую, что должен верить ей, как это делал папа. Помнишь, как он говорил? Все странные вещи имеют причину, и всегда все происходит к лучшему. Поэтому я продолжаю верить, я верю, что у нее есть серьезное основание не пытаться тайно увести нас в какой-нибудь закрытый пансионат и держать нас здесь. Она знает, что делает, и, Кэти, если бы ты знала, как я ее люблю, ничего не могу с собой поделать. Что бы она ни делала, я все равно буду любить ее». «Он любит ее больше, чем меня», — с горечью подумала я. Регулярные посещения совсем прекратились. Однажды мама не приходила к нам целую неделю. Когда она наконец появилась, то сказала, что ее отцу стало намного хуже. Я была страшно рада. «Он правда очень болен?» — спросила я со слабым чувством вины в голосе. «Я знала, что нехорошо желать, чтобы он умер, но его смерть означала наше спасение». «Да», — торжественно сказала мама, — «ему намного хуже. Теперь это может произойти в любой день, Кэти, в любой день. Не поверите, как он страдает, как он мучается. Скоро он уйдет от нас, и вы будете свободны». Неужели она считала, что я настолько зла, чтобы желать этому человеку смерти сию минуту? Боже упаси. Но с другой стороны, сколько можно сидеть под замком? Мы хотели наружу, к свету, и чувствовали себя очень одиноко, без новых людей, отрезанных от остального человечества. «Итак, это может произойти с минуты на минуту», — сказала она и ушла. «Не трясись, повозочка, вези меня домой», — замурлыкала я и принялась убирать кровать, ожидая новостей о том, что наш дедушка находится на пути в рай, если ему зачли его пожертвования, или в ад, если дьявола все-таки нельзя подкупить. «Если будешь там раньше меня...» В дверях снова появилась мама, вернее, ее усталое лицо. «Он перенес кризис. На этот раз он выкарабкается». Дверь закрылась, и мы остались наедине с рухнувшими надеждами. В эту ночь, как и всегда, я укладывала близнецов. Мама давно перестала это делать. Я целовала их и слушала их молитвы. Крис тоже помогал мне. В их больших грустных глазах без труда читалась любовь к нам. Когда они заснули, мы подошли к календарю, чтобы зачеркнуть еще один день. Снова наступил август. Исполнился ровно год нашего заключения.